Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Несмотря на перемирие, на востоке Украины продолжаются боевые действия в районе Дебальцево. Один из бывших лидеров партии регионов Александр Ефремов считает свой арест политическим преследованием. Гражданский активист Павел Шехтман бежал из-под домашнего ареста на Украину. Польский журналист написал книгу о событиях в Донбассе. Таковы главные темы дня понедельника, 16 февраля, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. В зоне вооруженного конфликта на востоке Украины, несмотря на объявленное перемирие, за последние сутки зафиксировано 129 обстрелов позиций украинских сил. Самой напряженной остается обстановка в районе населенного пункта Дебальцево. Сепаратисты утверждают, что им удалось взять в окружение город, в котором удерживают позиции бойцы батальона «Кривбас». Командование украинской армии сообщение о появлении Дебальцевского котла по-прежнему опровергает. О том, что происходит в этом районе Донецкой области, корреспонденту «Радио Свобода» Марку Крутову рассказал фотожурналист Владимир Шуваев. Сделанная им фотография солдат украинской армии, играющих в мяч на трассе Артемовск-Дебальцево, попала на первые полосы многих мировых средств массовой информации.
К сожалению, обстановка достаточно серьезная, причем как для украинской стороны, так и для противоборствующей. И говорить о том, что перемирие действует полностью, нельзя, наверное, ни в одной локации из всей зоны конфликта, а в Дебальцево тем более, поскольку там обстрелы не прекращаются и практически не прекращались даже в первую ночь перемирия.
И все-таки замкнут ли Дебальцевский котел? Сепаратисты утверждают, что да, украинское командование говорит, что нет, и доставка боеприпасов и продовольствия в Дебальцево якобы продолжается. Какое из этих двух утверждений ближе к истине?
Мы с коллегами не можем утверждать ни об одном, ни о втором полностью. Единственный факт, который налицо, это то, что трасса заблокирована и проехать по ней нельзя. То есть, если подъезжать со стороны Артемовска, то есть несколько блокпостов, и миновать несколько первых из них еще благополучно можно, но в какой-то момент где-то на половине пути к Дебальцево есть блокпост с украинской стороны, где солдаты настоятельно не рекомендуют ехать дальше. То есть они говорят, если вы хотите поехать на верную смерть, то пожалуйста. Ну, вот ситуация такая. То есть там есть явно контроль со стороны сепаратистов. Это район поселка Логвиново и дальше ближе к Дебальцево. Вот. Но, как мы понимаем, доставка боекомплекта и провианта, если и происходит, то она происходит какими-то, условно говоря, козьими тропами, где-то по объездным дорогам, может быть, полями. То есть, ну, мы не можем утверждать с уверенностью.
Можно ли, на ваш взгляд, сравнить оборону Дебальцево с обороной Донецкого аэропорта?
Наверное, в военном плане это сравнивать можно, но в Дебальцево остаются мирные жители, вывести которых уже, скорее всего, не представится возможным. То есть мы с уверенностью утверждать не можем, но, учитывая интенсивность обстрелов, то, что там происходит, к сожалению, скорее всего, это не представляется возможным. Мы были там за некоторое количество дней до того, как осада усилилась, и вывоз людей продолжался до тех пор, пока это было возможно. Но сейчас ситуация очень серьезная, и, насколько мы понимаем, люди практически не выходят из подвалов.
То есть выехать из Дебальцева нельзя не только в сторону украинских позиций, но и в сторону позиций сепаратистов?
Фактически именно так, поскольку проезд через огневые позиции сепаратистов тоже невозможен, потому что обстрелы очень интенсивные, и это все виды вооружений. Да, там это и РЗСО, и ствольная артиллерия, и стрелковое оружие постоянно действуют, а разведывательные группы с обоих сторон. Естественно, мирным гражданам выехать куда-либо, ну, практически невозможно. Мы понимаем, что время от времени прорываются, окольными путями прорываются моменты тишины медики, или есть некоторое количество медиков-волонтеров, которые работают с украинской стороны, и они с риском для жизни без конвоя на своих собственных машинах прорываются и вывозят тяжело раненых. Вот. Но это единственные люди, о которых мы знаем, что они добираются туда и обратно пока что.
И это происходит сейчас, уже после формального объявления перемирия, да?
Да, это происходило и раньше, и это происходит сейчас. По крайней мере, мы видели этих медиков вчера в Артемовске, и они привозят раненых в Артемовск.
В пользу версии о том, что Дебальцевский котел все-таки существует, говорит новость о том, что накануне наблюдатели ОБСЕ просили именно сепаратистов обеспечить им доступ в город. Вам удалось с ними пообщаться, с этими наблюдателями? Вы видели представителей ОБСЕ в этом районе?
Многие люди, которые следят за ходом боевых действий и вообще за ходом конфликта, не осознают, что ОБСЕ являются гражданскими наблюдателями, а не военными. То есть они в первую очередь обязаны обеспечить свою собственную безопасность и уже после этого обязаны обеспечить мониторинг, согласно каким-то соглашениям, да, которые произошли между ними и сторонами конфликта. И в первую очередь они, безусловно, будут обеспечивать изначально свою безопасность и уже только потом пытаться проникнуть, подъехать куда-то. То есть, учитывая то, что трасса Артема-Дебальцева заблокирована ближе к Дебальцево сепаратистами, то проехать ОБСЕ туда не сможет. То есть они могут попытаться, да, и, насколько мы знаем, вчера попытка была. Вот мы как раз сейчас ожидаем заявления в Краматорске, будет пресс-конференция ОБСЕ, они будут давать, ну, делать какие-то заявления. Насколько мы понимаем, они не могут подъехать даже близко к Дебальцево.
Вот. Ваша фотография, на которой украинские военные играют в мяч на трассе Артемовск-Дебальцево, накануне попала на первые полосы многих мировых изданий. При каких обстоятельствах были сделаны эти кадры? Откуда там вообще взялся мяч?
Когда было оглашено перемирие, мы поехали по трассе в сторону Дебальцево, и где-то посреди этой трассы, наверное, километров 20 от Дебальцево, мы встретили небольшую колонну бронетехники и некоторое количество украинских военнослужащих, которые, можно сказать, что отдыхали, потому что первая ночь перемирия характеризовалась значительно меньшей интенсивностью обстрелов, чем предыдущие ночи до наступления перемирия. Поэтому ребята были значительно более расслаблены, они поели, ожидали новых приказов руководства и решили поиграть в мяч, который нашли там же во враге. Так сложилось, что их общее расслабленное состояние и собственно, мячик, который им попался, стали таким себе символом перемирия и, собственно, с ним очень хорошо разошлось.
С фотографом Владимиром Шуваевым, работающим на востоке Украины, беседовал корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов. Сегодня недавно назначенный генеральный прокурор Украины Виктор Шокин провел первую встречу с журналистами, в ходе которой разъяснил причины задержания Александра Ефремова, бывшего главы фракции партии регионов Верховной Раде. Вслед за Ефремовым, как заявил Шокин, за решетку в преддверии первой годовщины победы Евромайдана могут попасть и другие видные украинские оппозиционеры. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Экс-руководителя парламентской фракции партии регионов задержали в украинской столице поздно вечером в минувшую субботу. В сопровождении силовиков он вышел из дома на Подоле, где проживает, и вместе с ними уехал на джипе Porsche Cayenne. А в воскресенье причины задержания регионала пояснил недавно назначенный на пост генерального прокурора Украины Виктор Шокин.
Працівниками Генеральної прокуратури України.
Сотрудниками Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины была проведена спецоперация по задержанию Ефремова Александра Сергеевича. Он подозревается в злоупотреблении служебным положением при отягчающих обстоятельствах и служебном подлоге.
За обтягивающих обставин та службовому підроблені.
Если вину одного из лидеров партии регионов докажут в суде, то ему может грозить от 3 до 6 лет заключения. В ближайшее время суд должен определиться с мерой пресечения для Ефремова. Прокуратура настаивает на его аресте. Следствие по делу оппозиционного политика длится уже несколько месяцев. Кроме подделки документов и хозяйственных преступлений, Ефремову могут предъявить и политические обвинения. Как отмечает политолог Александр Полий, еще со времен первого Майдана Ефремова называли отцом сепаратизма на Украине. И сейчас есть достаточно фактов, указывающих на его поддержку сепаратистов на украинском востоке.
Его вызывали на допросы по этим вещам, но почему-то решили выдвинуть экономические обвинения. Он был во главе Луганской области 15 лет. И за это время все знают в Луганской области, какие предприятия были украдены, какие были разворованы и так далее, и так далее. Поэтому вот эти обвинения, которые ему выдвинуты, они ни у кого вообще сомнений не вызывают, понимаете? Потому что если по сепаратизму, там сепаратисты могут сказать, что вот наш герой. А так он просто вор.
Ефремов считает свое задержание политическим преследованием. Украинская власть хочет сбросить на других вину за свои провалы. В качестве жертвы выбрали меня. Эмигрировать или просить политического убежища в других странах я не буду и докажу свою правоту в Европейском суде по правам человека, заявил оппозиционер. Его коллеги предполагают, что накануне годовщины победы Майдана, которая будет отмечаться 22 февраля, властям нужно будет предъявить результаты своей деятельности. Поэтому возможны и новые аресты лидеров оппозиции. Исполнительный директор Центра политических исследований Пента Александр Леонов называет задержание Ефремова знаковым.
Оно связано со сменой руководства в Генеральной прокуратуре. Действия нового руководства взяли буквально с места в карьер. То есть были изменения и в руководстве Генеральной прокуратуры. Вот задержание фигуры достаточно серьезной, потому что Это человек, который руководил фракцией партии регионов, на которого достаточно много людей, экспертов, политиков возлагали ответственность за ситуацию, которая сложилась в Луганской области. Арестован, вернее задержан Ефремов за экономические преступления. По этому же пути могут последовать его коллеги по бывшей власти. Этот человек очень много знает, и этот человек был достаточно близок к Виктору Януковичу. Экономические преступления – это то, что доказать легче, и то, что отлично понимает Европа. По этим статьям возможны и блокирование счетов, замораживание недвижимости и так далее. Стоит посмотреть, будут ли дальше продолжаться подобные задержания. За время, когда партия регион уходила с власти, было даже в то время было несколько достаточно громких коррупционных скандалов.
Одним из самых громких при Викторе Януковиче был скандал вокруг вышек Бойко. В 2011-м Юрия Бойко, тогда министра топлива и энергетики, сейчас он лидер оппозиции в Верховной Раде, обвинили в коррупции при закупке буровых платформ для добычи нефти и газа на Черноморском шельфе. Кроме Бойко, к уголовной ответственности могут привлечь и других видных оппозиционеров. В прошлом месяце по делу о финансировании донецких и луганских сепаратистов прокуратура допрашивала как минимум двух известных выходцев из Донбасса – миллиардера Рината Ахметова и депутата Верховной Рады, лидера партии «Украина вперед» Наталью Королевскую. В украинском парламенте не раз звучали заявления о том, что за лидерами так называемых ДНР и ЛНР вместе с Кремлем стоят, в частности, Ахметов, Королевская и Ефремов. Такие обвинения должны базироваться на серьезной доказательной базе, а не на эмоциях, говорит депутат Верховной Рады от партии «Батьковщина» Александра Кужель.
Это эмоции. Знаете, вот хочу, чтобы посадили. Одни хотели, чтобы посадили Тимошенко, другие хотят, чтобы посадили Ахметова. Есть доказательная база, значит, должны садить. Это же не садят так, это убийцу, да, поймали на горячем или вора, их сажают. А все остальное, что касается подрывной деятельности в государстве, либо коррупции, либо воровства, материалов достаточно очень много. Если есть доказательная база, пожалуйста, это не освобождает ни одного человека, независимо от того, какая его фамилия, от ответственности. Вот и все. Парламент не может давить на открытие цилиндру другой криминальной справы. Мы свою позицию высказали по Цареву, когда лишили его депутатских полномочий еще в прошлом созыве, да, когда он открыто вел сепаратистскую деятельность. За это он был лишен депутатской неприкосновенности, но не требования открытия уголовных дел. То есть это все равно в любом случае остается прерогативой правоохранительных органов.
Как заявил на пресс-конференции в понедельник генпрокурор Украины Виктор Шокин, пока он не видит оснований для задержания Рината Ахметова. Однако при этом генпрокурор дал понять, что вслед за Александром Ефремовым вскоре будут и другие громкие задержания и аресты бизнесменов, чиновников и политиков, входивших в ближайшее окружение Виктора Януковича. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили получил заметный пост на Украине. Он назначен руководителем консультативного международного совета реформ при президенте Украины и внештатным советником президента Республики Петра Порошенко. Это назначение стало кульминацией активной деятельности Саакашвили после фактического бегства из Грузии. На родине против бывшего президента возбуждены 4 уголовных дела по обвинению в растрате и превышении служебных полномочий. До выдвижения против него обвинений Саакашвили жил в США и не комментировал политические события. Из Тбилиси корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Михаил Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года, еще до инаугурации новоизбранного президента Георгия Маргвелашвили. Бывший президент знал, что новые власти наверняка возбудят против него уголовное дело. Кроме того, он мог столкнуться с провокациями со стороны фанатичных противников режима, в том числе людей, освобожденных из тюрем по амнистии сразу после парламентских выборов и считавшихся политзаключенными режима Саакашвили. Одним из первых указов Михаила Саакашвили после парламентских выборов, когда он все еще сохранял формально президентскую власть, стало распоряжение о продлении срока действия дипломатических паспортов, в том числе, естественно, и своего паспорта. Этим сразу же воспользовались многие соратники бывшего президента. Например, экс-министр юстиции и по совместительству генеральный прокурор Зураб Адаишвили сбежал в Венгрию на другой же день после парламентских выборов, как только стали известны предварительные результаты голосования. Саакашвили оставался на посту еще примерно год, но реальной властью он уже не обладал. Естественно, у него была долгосрочная американская виза, и он уехал в Нью-Йорк, поселившись в Бруклине в доме своего дяди, бывшего сотрудника миссии СССР при ООН, в прошлом кадрового офицера КГБ, а ныне сотрудника одной из международных организаций Тимура Аласани. Одновременно его пригласили читать лекции в школу дипломатии и права Флетчера престижного университета Тафтс. Бывший начальник государственной канцелярии Петре Мамрадзе, который лично хорошо знал Саакашвили и считается одним из его биографов, хотя и относится к нему крайне отрицательно, рассказал Радио Свобода.
Некоторые американские дипломаты протестовали, и даже было открытое письмо в адрес университета от известного американского дипломата, который в том числе был наблюдателем на выборах, что это позор и стыд для всей Америки, когда человек, который такое натворил у себя на родине, читает лекции, говорили, что рабочая виза.
Инцидент на яхте действительно произошел в сентябре прошлого года, когда Михаил Саакашвили возвращался в Грецию из Турции, где он устроил настоящее шоу с участием своих однопартийцев, проведя партийное совещание в президентском стиле перед телекамерами у самой границы с Грузией. Тем самым он как бы отвечал властям и смеялся над прокуратурой, возбудившей против экс-президента первое уголовное дело по обвинению в разгоне митинга 7 ноября 2007 года и погроме в телекомпании «Имеди». Греческие пограничники, получившие из Тбилиси соответствующую информацию, просто проверили паспорт Саакашвили, но освободили его через час. К тому времени бывший президент уже активно комментировал события в Грузии, поскольку понял, что новые власти не намерены соблюдать мораторий на возбуждение уголовных дел. Бывшему главе государства вскоре предъявили обвинение в растрате государственных средств на личные нужды, в том числе дорогие подарки некоторым членам парламента, организацию избиения бизнесмена и депутата Валерия Гелашвили, оскорбившего в одном из интервью его жену, первую леди страны Сандру Рулус, а также за смягчение наказания высокопоставленным полицейским, осужденным за похищение и смерть молодого банкира Сандро Гирблиани. Примерно в это время грянули события в Крыму и на востоке Украины. Михаил Саакашвили активно включился в процессы. Он успешно использовал свой пост председателя бывшей правящей партии и фактического лидера самой крупной оппозиционной фракции в парламенте, чтобы восстановить отношения с европейскими политиками, в том числе представляющими Европейскую народную партию. Саакашвили часто приглашали в Европу на различные форумы. Он имел возможность встречаться с Ангелой Меркель и другими европейскими лидерами, обсуждал с ними ситуацию на Украине, призывал ввести жесткие санкции против России, выступал на многих американских и европейских телеканалах, часто бывал в Киеве и даже на востоке Украины. Наконец, он стал призывать бывших грузинских военных включиться в вооруженную борьбу против сепаратистов. Под его руководством создан грузинский легион, воюющий близ Донецка. Саакашвили включился в прямой эфир из Киева во время многотысячного митинга национального движения в центре Тбилиси. Он получил от президента Порошенко конкретное предложение занять пост главы консультативного международного совета реформ при президенте Украины, одновременно став внештатным советником Петра Порошенко, вместе с которым в свое время учился в Киевском институте международных отношений. Один из лидеров парламентской оппозиции, депутат Серго Ретьяни, сказал в интервью «Радио Свобода», что новые власти Грузии и противники Михаила Саакашвили, такие как тот же Петре Мамрадзе, выдумывают различные мифы об его жизни, пытаясь очернить деятельность Саакашвили как в Грузии, так и в Украине, где он и его команда, по словам господина Ретьяни, борются за реформирование великой европейской страны, подвергшейся, как и Грузия, агрессии авторитарного соседа. Это была цитата. Вместе с Саакашвили уже работают десятки членов его команды молодых реформаторов. Сам он говорит, что не намерен принимать украинское гражданство, а планирует вместе с соратниками из той же команды вскоре вернуться в Грузию, мирно сместить власть российского олигарха Иванишвили, это его оценка, и продолжить движение страны в сторону ЕС и НАТО. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Какими маршрутами пойдет Москва 1 марта? Обсуждают один из заявителей антикризисного марша Сергей Давидис, член регионального совета Московского яблока Кирилл Гончаров, адвокат Марк Фейгин. Ждем ваших звонков с 9 вечера, повтор в 7 утра и всегда на сайте «Свободы». Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 16 февраля. Российский гражданский активист Павел Шехтман, бежавший в конце минувшей недели на Украину, собирается просить в этой стране политического убежища. Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода», отказавшись раскрывать подробности своего побега. О том, что Шехтман находится в Киеве, в минувшую субботу сообщил другой российский оппозиционер Владимир Малышев. В Москве Шехтман был помещен под домашний арест на 28 суток по делу об экстремизме, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Уголовное дело против Павла Шехтмана было возбуждено после его публикации на Фейсбуке, где он раскритиковал журналистов российских государственных СМИ, в том числе и фотографа информационного агентства «Россия сегодня» Андрея Стенина, который в прошлом году погиб на Украине. Шехтман также негативно отзывался о политике властей России в отношении Украины и аннексии Крыма. Помимо этого, он неоднократно принимал участие в различных оппозиционных акциях, в том числе и несанкционированных. На счету Шехтмана более 40 административных задержаний и 2 административных ареста. В последний раз оппозиционера отправили в изолятор на 15 суток из-за нецензурного оскорбления в адрес главы организации «Офицеры России» Антона Цветкова. За одну из публикаций Шехтман был привлечен также и к гражданско-правовой ответственности. 2 года назад Симоновский суд Москвы обязал его выплатить 50 тысяч рублей сотруднику Московского центра по противодействию экстремизму Алексею Окопному. В своем тексте оппозиционер назвал его убийцей. В интервью «Радио Свобода» Павел Шехтман не стал раскрывать всех деталей своего побега из-под домашнего ареста, но сообщил, что уже попросил у украинских властей политического убежища.
Это лучше в паблик не выносить. Ну, в общем, одним словом, значит, могу только сказать, что когда я понял, что, значит, завтра будет браслет, и после этого мне вообще уже просто никуда не деться, я сразу собрался и свалил из дома, и через полторы суток я явился на пограничном пункте и заявил, так и так, прошу политическое убежище. Но сейчас я нахожусь в стадии бюрократического оформления. Вот, значит, мне оформили документы на пограничном пункте. Сейчас как раз я занимаюсь в данный момент, я сфотографируюсь для миграционной службы.
Как вы устроились в Киеве и чем там собираетесь заниматься?
Знаете, у меня есть знакомая, слава богу, Владимир Малышев и Наталья Горильская. Вот, ну, Малышев меня встретил, очень мне сильно помог. И, значит, они хотят издавать здесь газету, вот, и предполагается, что я буду в этом участвовать. Естественно, я буду писать то, что думаю, я буду писать в Фейсбуке по поводу ситуации в России. Как бы ничего больше в моей ситуации, естественно, делать невозможно. Политическая же жизнь Украины, но, значит, я здесь все-таки гость.
Уверены ли вы в том, что получите статус политического беженца, и нет ли опасений, что вас по каким-то причинам украинские власти вернут в Россию?
Я думаю, слишком громкая история.
С чем было связано ваше задержание в Москве?
Я перепостил сообщение о том, что сепаратисты расстреливали пленных украинцев, которые отказывались давать интервью российскому телевидению. Вот, я перепостил с эмоциональным комментарием, что украинцы убивают этих нецензурно с УРТ и НТВ. Вот, за это мне стали шить статью 282, часть 2, это разжигание ненависти с применением насилия или угрозы насилия до 5 лет.
Политический активист Сергей Шаров-Делане полагает, что в ближайшее время число оппозиционеров, которые вынуждены будут искать убежище за границей, только возрастет. Не так давно в России начали применять новую статью Уголовного кодекса 212, часть 1, предусматривающую уголовное наказание за неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Дела по новой статье возбуждались против оппозиционеров Марка Гальперина и Владимира Ионова. Вот что Сергей Шаров-Делане говорит об отъезде Павла Шехт.
Конечно, против него были выдвинуты довольно серьезные обвинения. Явные прямые угрозы для него. Конечно, его отъезд может оказаться довольно болезненным для других обвиняемых, просто в силу того, что могут начать прессовать всех, уже не выпуская под домашний арест, а сразу же давая заключение в СИЗО, просто потому что уже есть прецедент, когда человек бежит. Как это будет выглядеть, это сказать трудно, значит.
Как вообще вот в оппозиционной политической среде российской обсуждается поступок Павла Шехтмана? Одобряют, не одобряют? Что говорят?
Все очень рады за него лично. Все очень понимают, что ему грозило серьезно и ни за что. Совершенно ни за что. Несколько не неосторожных высказываний, всего лишь навсего. Конечно, все рады, что он лично, что он на свободе, и, конечно, у всех есть опасения на тему того, что вот это может сказаться на следующих.
Для себя лично вы рассматриваете такую возможность, если вот лично против вас будет возбуждено уголовное дело по такой достаточно серьезной уголовной статье, ну, к примеру, экстремизм?
По экстремизму я с трудом себе это представляю, потому что я человек более просто на аккуратные выражения, но привычка уже, тем более после болотного процесса, ну, уже знаете, когда защитником год посидишь, то тщательно фильтруешь, как говорится, текст. Ну, вообще, конечно, такое возможно по какой-либо статье. Пока не хотел уезжать, не уезжал, когда меня трепали в советское время. Мне кажется, что здесь нужнее. А на самом деле тенденция сейчас довольно большая, довольно интенсивная. Многие люди, которые под угрозой, даже не которых возбуждены уже какие-то преследования, но которые под прямой угрозой, довольно многие уезжают. Это было уже связано и с болотным делом, и с, ну, тех, кто оказались в зоне риска. Ну, не только в зоне риска, вот там, скажем, Настя Рыбаченкова просто там, она была не только, не просто в зоне риска, против нее было возбуждено уголовное дело. Появление новой 212.1 статьи совершенно антиконституционная, она противоречит всему законодательству. Но, тем не менее, это прямая угроза для людей, которые совершенно за мелкие нарушения получают уголовные срока.
В конце прошлого года о получении политического убежища в Португалии заявил член политсовета партии РПР «Парнас» Павел Елизаров. Он уехал из России в 2012 году, опасаясь уголовного преследования по делу о массовых беспорядках в ходе марша несогласных на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года, в котором он принимал активное участие. Россию покинули также активист «Другой России» Алексей Девяткин и его гражданская жена, журналистка Дженни Курпен. В 2012 году они просили политического убежища на Украине, но получили отказ. Позднее они получили убежище в Финляндии. Другой оппозиционер, активист Левого фронта Алексей Сахнин, уехал в Швецию, а активистка «Солидарности» Анастасия Рыбаченко укрылась в Эстонии. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 16 февраля. Вот главная тема второй половины этого часа. Польский журналист написал книгу о событиях в Донбассе. Несколько судов в Москве рассматривают дела некоммерческих организаций, отказывающихся признать себя иностранными агентами. В Музее народов Востока проходит выставка о древних напитках. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня, понедельника, 16 февраля, по версии «Радио Свобода». В боях на востоке Украины, по данным украинской стороны, за последние сутки погибло 5 украинских военнослужащих, 25 ранены. Евросоюз расширил санкции в отношении России. В черный список, среди прочих, попали певец Иосиф Кобзон, депутат Государственной Думы от КПРФ Валерий Рашкин и два заместителя министра обороны России. Московский городской суд признал незаконным арест многодетной матери из Вязьмы Светланы Давыдовой, обвиняемой в государственной измене. Организаторы антикризисного марша «Весна» подали сегодня утром в мэрию Москвы уведомление о проведении акции 1 марта. В Дании задержаны двое подозреваемых в содействии напавшему в субботу на участников семинара и синагогу в Копенгагене. Таковы были главные новости уходящего дня, понедельника, 16 февраля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сразу несколько судов в Москве в понедельник принялись рассматривать дела российских некоммерческих организаций, которые отказываются признать себя иностранными агентами. По мнению правозащитников, понятие «иностранный агент» мешает сотрудничеству общественных организаций с представителями власти и дискредитирует их деятельность в глазах граждан. Таганские и замоскворецкие суды разбирают заявления Движения за права человека, Ассоциации «Голос». Эти организации оспаривают законность включения их в реестр иностранных агентов. В одном из мировых судов проходят слушания, в рамках которых решается, насколько правомерны претензии Министерства юстиции, предъявленные Сахаровскому центру, не пожелавшему добровольно зарегистрироваться в качестве иностранного агента, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос» в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, попала одной из первых в июне 2014 года, после соответствующих решений двух мировых судов. Впоследствии решения эти были обжалованы и отменены, но удалять «Голос» из списка иностранных агентов Минюст отказался, говорит адвокат Рамиль Ахмедгалиев, представляющий интересы ассоциации.
Основанием для включения ассоциации «Голос» в реестр было решение мировых судов по делу об административном правонарушении. Та самая новая статья в отношении иностранных агентов. После того, как дело было рассмотрено Конституционным судом в прошлом году, на основании постановления Конституционного суда по нашей жалобе Мосгорсуд пересмотрел данное решение мировых судов, отменил их и прекратил дело производства. Мосгорсуд, основываясь на позициях Конституционного суда, четко указал, что то финансирование, которое Минюст пытается обосновать как иностранное, оно не является вообще финансированием ассоциации «Голос» и к нему отношения не имеет. И по этой причине дело было прекращено административное. Соответственно, и наше требование сводилось и обращение в Минюст. Вы включили в реестр на основании решений мировых судов, не отменены и признаны незаконным вышестоящим судом. Будьте любезны, исключите из реестра. Основания отпали. На что Минюст сказал «нет».
У движения «За права человека» и Сахаровского центра ситуация несколько иная. В списке иностранных агентов эти организации оказались в конце декабря прошлого года, после минюстовских проверок и без всяких решений судов. Сначала их уведомили о составлении протокола об административном правонарушении. Оно, по мнению чиновников Минюста, заключается в том, что, не признав себя добровольно иностранными агентами, эти организации фактически ими являлись, а это незаконно. Наказание – штраф от 300 тысяч до 500 000 рублей. Дожидаться решений по этим административным делам в Минюсте не стали и включили движение «За права человека» и Сахаровский центр в реестр иностранных агентов. По словам Рамиля Ахмедгалиева, именно такую тактику Минюст взял на вооружение в последние несколько месяцев.
Минюст сейчас не дожидается судебных решений. Минюст в ряде случаев включает в реестр на основании акта собственной проверки. Очередной образец, шедевр, по-другому не назовешь, распоряжение Минюста, вот буквально на днях получил, просто так, скажем, для ознакомления мне тоже скинули. Распоряжение в 4 строчки на основании статьи такой-то включить. Зачем включить? Почему? Какое финансирование? Какая деятельность? Просто элементарно непонятно даже мотивировка Минюста. Приняли решение вас включить в реестр. Почему? Это нет. Вот, ну, как бы, вот такая позиция. Хотя вот есть общий подход, тот же Конституционный суд не раз говорил, любое решение государственного органа в отношении тех или иных граждан, лиц и их объединения должно быть мотивированным и обоснованным.
Дело об административном правонарушении Сахаровского центра мировой суд рассмотрит 18 февраля. Слушания по аналогичному делу в отношении движения «За права человека» еще не назначены. Адвокаты, представляющие интересы Сахаровского центра, принудительно включенного в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, действия представителей Минюста считают незаконными и необоснованными, заявляя, что центр, хоть и получает иностранные гранты, политической деятельности не ведет, а значит, иностранным агентом не является. В Минюсте же политикой считают, в частности, публичные дискуссии, которые проходят в Сахаровском центре, поскольку их участники позволяют себе критику властей, говорит адвокат Максим Крупский.
Политическая деятельность является оценочным понятием и крайне широко толкуется правоприменителем, то есть и прокуратурой, и Минюстом. Вот из всех тех случаев, которые уже имели место и в суде, и не только в суде, на досудебной стадии, когда формировались вот и протоколы об административных правонарушениях, представления и предупреждения прокуратуры, действительно складывается такое абсолютно четкое впечатление, что под политической деятельностью можно подразумевать все, что угодно. Термин, который существует в законе о некоммерческих организациях, политической деятельность, он гораздо шире, чем тот термин, который существует, например, в законе о политических партиях. То есть там под политикой подразумевается деятельность, направленная на владение властью и так далее. То есть тем или иным образом связанная с властными полномочиями. Термин «политическая деятельность» в контексте закона о некоммерческих организациях предусматривает такое очень расплывчатое понятие, как формирование общественного мнения. То есть политическая деятельность по закону НКУ может выражаться либо в политических акциях, что в принципе более или менее определено, например, в законе о митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. И еще с этим еще как-то можно, в принципе, разобраться и как-то уточнить это понятие. Во всяком случае, есть какая-то определенность за счет вот этого федерального закона. Но со второй частью этого определения, с формированием общественного мнения, очень большие вопросы, потому что подразумевать под формированием общественного мнения, абсолютно непонятно.
Руководитель Всероссийского правозащитного движения «За права человека» Лев Пономарев отмечает, что ярлык агента фактически парализует деятельность многих организаций.
Представьте себе, вот я веду переписку с военным ведомством. Прошу помочь парню какому-то, что его там третируют. А на бланке написано «иностранных агент». Будет ли командующий военной части со мной сотрудничать в этом плане? Кто-то может позвонить и сказать: вы что, вот обратили внимание на это письмо, а вы знаете, что он иностранный агент? И любой чиновник тут же задрожит. Просто невозможно работать с клеймом иностранного агента, потому что ясно, что по-российски, по нашим представлениям, иностранный агент — это просто враг. И тем более в той атмосфере, в которой мы живем. У меня вот четверо детей, там 8 внуков. И я точно знаю, что я не иностранный агент. Как я могу просто чисто морально согласиться с таким клеймом? Конечно, нет. Это самый сильный аргумент, может, для меня лично и для моих сотрудников. Но кроме этого, есть еще такая позиция. Они говорят, что якобы вот если человек получает из-за границы, занимается антигосударственной деятельностью. Наши оппоненты хотят нас как бы пригвоздить к позорному столбу. Я занимаюсь борьбой с пытками. Это государственная деятельность или антигосударственная? Пусть мне кто-нибудь объяснит. И так далее.
В настоящее время в Российском реестре некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, содержатся записи о 38 таких структурах. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 16 февраля. В Соединенных Штатах Америки активно обсуждают тему, связанную с лоббистской деятельностью Кремля. В 2013 году на Берлинском кинофестивале состоялась премьера фильма «Страна обетованная», резко критикующая американские компании, занятые добычей сланцевых нефти и газа. Одним из сценаристов и продюсеров картины был крупный голливудский деятель Мэтт Дэймон, известный своей поддержкой зеленых движений. Дэймону пришлось оправдываться, когда стало известно, что его киноленту частично финансировал Эмират Катар, член ОПЕК и экспортер природного газа, который конкурирует со сланцевым. Недавно появилась информация о том, что зона Персидского залива не единственная источник финансирования экологических организаций в США, которые пытаются блокировать нетрадиционные методы добычи ископаемых видов топлива. Американские журналисты увидели здесь руку Кремля, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Еще одним источником финансирования американских зеленых является, по-видимому, Кремль. Таков посыл статьи под названием «Денежный трубопровод России», напечатанной столичной газетой «Washington Times». С «Радио Свобода» беседует ее автор Ричард Ран, в прошлом заместитель председателя и главный экономист Торговой палаты США, а ныне ведущий сотрудник института Катона.
Поначалу давайте вспомним серию статей о финансировании России зеленых организаций в Европе, которые на протяжении минувшего года печатала «Нью-Йорк Таймс». После появления этих статей, естественно, встал вопрос, а не помогает ли Россия деньгами и американским зеленым? Стимулов к этому у нее предостаточно. На фоне увеличивающегося производства и одновременно падающего мирового спроса на энергоносители помешать добыче, а если не добыче, то хотя бы экспорту американского сланцевого газа и нефти. Я вполне допускаю, хотя это еще надо подтвердить, что Россия своим меценатством не нарушила никаких американских законов. Чего нельзя сказать о наших природоохранителях, если они скрыли от властей российское происхождение своих денег.
«Нью-Йорк Таймс», о которой упомянул Ричард Ран, одну из своих расследовательских статей посвятила событиям в румынском селе Пунгешти, что неподалеку от молдовской границы. Не успел гигант мировой энергоиндустрии «Шеврон» арендовать у сельсовета участок земли под пробное бурение, как в забытой богом полуразвалившейся деревне появилась толпа противников фрекинга. Толпа разношерстная и неорганичная, включавшая радикальных социалистов и православных священников. Между полицией и протестующими произошли потасовки, беспорядков снимала «Russia Today». Как выяснили журналисты, манифестанты в массе своей до того момента не имели никакого отношения к «зеленым», а являлись борцами с коррупцией. Румынские официальные лица, включая самых высокопоставленных, отмечают отличную организацию протестной кампании и, видимо, стоящие за ней большие деньги. На основе чего делают вывод, что в компании фигурирует «Газпром». «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что с аналогичными неприятностями «Шеврон» столкнулся ранее в Литве, Болгарии, на Украине. Внезапные, так сказать, флеш-мобы экологов. «Газпром» отрицает, что спонсирует подобные мероприятия. Не раскрывают источники своих средств и зеленые. Докажите, мол, что эти деньги русские. Прямых доказательств пока никто не представил. Однако бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, перед тем, как покинуть должность в сентябре прошлого года, сделал следующее заявление, сославшись на сведения восточноевропейских членов Альянса. Россия пытается сохранить зависимость Европы от своих энергопоставок, тайно участвуя в кампаниях природоохранных организаций, которые ведут войну против фрекинга с помощью пропаганды и дезинформации. Станет Румыния экспортером газа, она бы ослабила энергозависимость от России, родственной Молдовы, которую Москва отчаянно пытается удержать в своей политико-экономической орбите. Кремль неизвестен чрезмерной заботой об охране природы. Акции отечественных экологов нередко разгоняются, активистов движения арестовывают, напоминает «Нью-Йорк Таймс».
Кремль, разумеется, действует осмотрительно. Эмитентом чеков, предназначенных для американских зеленых, не является Банк России. У верховьев денежного потока стоят западные компании, близкие к российской нефтегазовой промышленности. В некоторых случаях и к ненефтегазовой. В низовьях потока располагаются непосредственные исполнители экологического заказа, большие и малые природоохранные организации, а посредине зонтичные, лоббистские НКО, которые передают деньги непосредственно активистам. Не могу сказать, что это нечто из ряда вон выходящее. Россия просто-напросто блюдет свои интересы. А вот наши природоохранители, сдается, пошли по тонкому льду.
Наш собеседник ссылается на Лакрана Марки, корреспондента газеты «Washington Beacon». Марки писал, например, о Николасе Хоскинсе. Он директор хедж-фонда, вкладывающего большие средства в российские энергоносители, старший юрисконсульт адвокатской конторы Wakefield Quinn, базирующейся в офшорной зоне на Бермудах, вице-президент лондонской инвестиционной фирмы, чей президент Ганс Йорк Рудлов до недавнего времени был заместителем председателя правления Роснефти. Хоскинс занимает также пост директора компании Lion Ltd., которая непонятно на чем зарабатывает. Она определяет свою миссию как благотворительную. Ее единственная задокументированная сделка состояла в передаче 23 миллионов долларов американской зонтичной НКО Sea Change Foundation, финансирующую борьбу с фрекингом в США. Как сказано в прошлогоднем докладе Сената, эти иностранные деньги никак не зафиксированы в отчетностях Sea Change. Говоря об адвокатской конторе Wakefield Quinn, она представляет интересы 20 компаний и инвестфондов, связанных с российским правительством, включая тройку «Диалог». Многие из этих клиентов, судя по реквизитам, прописаны по тому же адресу, что и Wakefield Quinn, в том числе Lion Ltd. Как считает Марги, Lion Ltd. вовлечена в офшорные схемы отмыва денег высокопоставленных россиян, некоторые из которых принадлежат к ближайшему окружению Путина.
Прикрываться незнанием того, откуда к ним пришли пожертвования, американские НКО более не могут. После того, как США вступили в войну с международным терроризмом, требования к финансовой отчетности сильно ужесточились. С получателей иностранных грантов на любой вид деятельности спрашивают очень строго. Они обязаны раскрывать и имена своих спонсоров, и даже источники происхождения средств спонсоров.
Использование экологов частным бизнесом в ходе межвидовой конкуренции – явление не новое. Так, американские газовики на протяжении многих лет закачивали миллионы долларов в акции противников использования угля. Предприятия пожигания отходов финансировали общественные компании против производителей модульных установок, работающих на тепловой энергии, генерируемой сжигаемым мусором. Такого рода сотрудничество именуют в Америке тандемом крестителя и бутлегера. Впрочем, некрасивая бизнес-практика – это не то же самое, что тайные усилия ядерной сверхдержавы ослабить конкурентов и сохранить в целости свою сырьевую базу, подпитывающую авторитарный антизападный режим внутри страны и внешнюю агрессию.
Россия, затратив многие миллионы долларов, в определенной степени с помощью наших экологов замедлила развитие американской нефтегазовой промышленности. В контексте США речь идет о выводе из эксплуатации месторождений на федеральных землях. Они являются главным объектом приложения усилий экологов. Сланцевый же бум, превзошедший самые смелые ожидания экспертов, произошел на землях, находящихся в частном владении или владении отдельных штатов. Зеленые, а потому косвенно и русские деньги, были решающей силой, толкнувшей Обаму к ветированию законопроекта о строительстве трубопровода, по которому предполагалось прокачивать нефть, извлеченную из битуминозных песков в Канаде, на терминалы в южных районах Соединенных Штатов.
В Европе, отмечает Ричард Ран, Россия, надо полагать, тоже активно спонсирует блокировку зелеными строительство альтернативных трубопроводов. В Старом Свете это для Кремля может быть даже важнее, чем препятствование добычи сланцевых нефти и газа. Тем не менее, было бы большой ошибкой, сказал в заключении эксперт Института Катона, создать у вашей аудитории впечатление, будто любой проект зеленых в США или Европе играет на руку Кремлю. Гораздо более экономичными, чем бензиновые.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. В Польше опубликована книга «Привет из Новороссии» корреспондента Павла Пененчика. Эта книга охватывает украинские события с марта, когда в Донбассе начались сначала протесты, затем охват административных зданий, боевые действия, и до конца октября, когда стало понятно, что перемирие, о котором стороны конфликта договорились в Минске, не соблюдается. По словам Павла Пененжика, с которым беседовал корреспондент Радио Свобода Александра Вагнер, в донбасских событиях еще очень много белых пятен, поэтому в книге нет анализа происходящего. Однако написанные в репортажном ключе тексты помогут читателям понять, что произошло и что происходит сейчас на востоке Украины.
Название вашей книги переводится как «Привет из Новороссии». Почему вы использовали название несуществующего образования?
По-моему, она никогда не будет признана. Это, можно сказать, провокационно. И, ну, это прежде всего потому, чтобы понять, что это касается современных событий. Я говорю, конечно, про Донецкую область. В этой книге написано, что никакая Россия не существует. Даже на обложке этой книги есть проукраинская демонстрация. Это, можно сказать, такой баланс. Да, с одной стороны, есть Новороссия, про которую говорит Кремль и сепаратисты, а с второй – проукраинская демонстрация в Мариуполе, на которой люди говорили, что никакой Новороссии не существует.
Вы в основном пишете о территориях, которые подконтрольны сепаратистам. Как жители, которые там остались, воспринимают это название?
Они прежде всего говорят про Донбасс или про Донецк, про Новороссию очень-очень редко. Только там некоторые политические деятели, они говорят про какую-то Новороссию. Сами люди очень часто не понимают, чего они хотят. Я, например, только что в Дебальцеве, который под контролем украинских сил, но там люди, у них настроение очень пророссийское, и они мне говорили, что они, в принципе, никогда не голосовали за какую-то Новороссию или другую страну. Они хотели федерализации. Но я им говорю, что такого вопроса в референдум не было, то они возмущались и говорили, что это неправда. И, в принципе, много жителей Донецка и других регионов, которые поддерживают ДНР и ЛНР, потому что это тоже не все жители, очень редко говорят, что это какая-то Новороссия.
Вы были одним из первых журналистов, которые попали на место крушения Боинга. Эта часть тоже вошла в вашу книгу. Расскажите о ваших впечатлениях.
Это было, конечно, очень страшно, потому что очень много погибших людей. Я приехал утром, то есть там меньше 24 часов после крушения. Все тела людей были на своем месте. 200 людей, которые вообще никак не касались этого конфликта. Это было реально ужасно. Сепаратисты позволяли нам работать, снимать, говорить с людьми местными. Это после этого начало меняться. И сначала, по-моему, они хотели просто показать, что все это сделала украинская сторона. Но это не получилось.
Закономерный вопрос – это роль России. Вы видели какие-то признаки того, что там участвуют российские военные, о том, что там находится российское оружие?
Я не знаю, или это добровольцы, или военные, но, конечно, россиян я видел. Люди, которые говорили сами про себя, что они из России приехали на это месте. Но я не видел, чтобы у них были прям какие шевроны или что-то, чтобы сказать, что это были солдаты. Я там видел каких-то людей в среде Захарченко, которые тоже говорили россиян, но я могу сказать только, что видел россиян, но не знаю, ли это военные. Ну, вы понимаете, что сепаратисты позволяют работать только там, где им это нужно. Как я не работаю для Life News или какого-то русского канала, который поддерживает сепаратистов, я никогда не могу, в принципе, посмотреть на военную технику сепаратистов. Я только видел и на улицах, как она там ехала в колонны, но так, чтобы пойти на позицию, они мне не разрешили никогда, как я пытался.
Есть утверждение, что часть Беркута, который был распущен украинским правительством после того, как Янукович убежал из страны, отправилась воевать в Донбасс. Вы встречали там людей, которые были, например, в форме Беркута и воевали на стороне сепаратистов?
Да, конечно. Они были еще в Славянске, когда я приехал первый раз в апреле. Их можно, в принципе, постоянно увидеть там где-то в Донецке. Их не так видно, как сначала, но они есть. И там, в принципе, на месте люди очень гордятся, что Беркут приехал.
А вообще, каков процент участия местного населения вот в этих сепаратистских батальонах и по отношению к гражданам России, которые тоже воюют на стороне сепаратистов?
Ну, это тоже сложный вопрос. Чтобы сказать, какое количество, местных тоже, в принципе, много. Прежде всего, стоят на блокпостах в Донецкой области, в Луганской, там намного больше россиян. Может быть, такие впечатления, что, в принципе, почти самое местное население. Но это, наверное, неправда, потому что уже надо знать всю структуру. У меня нет такой возможности, чтобы тоже попасть и увидеть всю структуру группировок сепаратистов.
У вас есть какое-то представление о том, как это могло бы закончиться, чтобы это устроило и одну сторону, и другую сторону?
По-моему, очень сложно что-то сделать сейчас, потому что уже было немножко, чтобы в Донбассе был мир, но сепаратистам явно это не нравилось, они хотят чего-то больше. И тоже Россия, да, потому очень сложно что-то сделать, чтобы понравилось двум сторонам. И мне кажется, что конфликт еще будет продолжаться, к сожалению.
Польский журналист Павел Пеньонжик рассказывал корреспонденту «Радио Свобода» Александре Вагнер о своей книге «Привет из Новороссии». Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Московском музее Востока открылась выставка «Чай, вино и поэзия». Экспозиция составлена так, что позволяет получить представление о пиршественных традициях разных территорий – античного мира, мусульманской Центральной Азии, Китая, Японии. По словам директора музея Востока, археолога Александра Седова, человечество с незапамятных времен знало и белое, и красное вино.
Сохранились остатки на амфорах, налет внутри, который анализировали и определили. Есть известные в 5-6 веках нашей эры из района Газы знаменитое белое вино, которое распространялось в определенном типе амфор, развозилось по всему Ближнему Востоку и достигало Южной Аравии в том числе, и даже Индии. И в древности пили вино совершенно не так, как мы сейчас пьем. Во всяком случае, вот тот средиземноморский мир, который, собственно, и взрастил, и развил культуру винопития, они никогда не пили вино, ну что ли, вино как вино. Это всегда была очень сложная субстанция, в которую добавляли благовоние, миру, ладан, всевозможные масла. В греческой и в латинской литературе есть описание рецептов этих вин. И если вот следовать этим рецептам, приготовить этот напиток, то мы были бы неприятно удивлены, как можно пить это пойло. Но не то, что невкусно, там совершенно другой вкус, другое понятие. Реконструировали. Мало того, специальные конференции научно собирались. Выпускаются вот такие толстые сборники по вину, виноделию в древности, в том числе и по рецептам и так далее.
Говорил директор музея «Восток» археолог Александр Седов. А сейчас в эфире «Радио Свобода» о рецептах и традициях античного винопития рассказывает куратор выставки «Чай, вино, поэзия» Тигран Макартычев.
Античные источники нам сообщают, что, например, вина разводили иногда просто морской водой. До нас дошли косточки, на основании которых мы можем определить сорта винограда. Виноградарство – это Средиземноморье. Виноградарство – это Ближний Восток, отчасти принесенное греками – это Египет. Конечно же, это Кавказ, даже не Кавказ, а Закавказье. Вино – это продукт, который имеет очень большую символику. Она прежде всего ассоциируется с кровью и жизнью. То есть в меру выпитое вино – это энергетическая подпитка. Христианство только восприняло вот эту вот кровь Христа, виноградная лоза, я есть виноградная лоза. Ведь фактически христианство все это заимствовало в дионисизме, а вполне возможно Дионисий, как бог виноделия, это имеет под собой более древние основы. Вообще традиция потребления вина, изготовления вина относится к 3-му тысячелетию до нашей эры. То есть это один из древнейших продуктов в мире. Когда появилась возможность создавать большие емкости, то есть начала сделаться керамика, и у нас есть археологические находки виноградных ножей. То есть когда виноград начали обрезать, и когда виноградарство становится культурой, с этого момента начинает появляться виноделие по одной простой причине, потому что большое количество собранного урожая довольно было сложно хранить. Собственно говоря, забродивший виноград – это и есть первоначальное сусло, первоначальное вино. Таким образом, это один из древнейших продуктов в рационе человека. Мы имеем совершенно определенный набор, который сложился на протяжении нескольких столетий. И этот набор, сложившись, создавал атмосферу античного застолья. И в этом античном застолье было очень много всяких вещей, которые, например, были связаны с тем, что участники, они не сидели, а возлежали. И перед возлежанием надо было помыть ноги. Античные источники нам довольно точно говорят, что, например, было определено количество людей. Это не должно было быть много, потому что это должна была быть застольная беседа, а не птичий базар. Не больше 7 человек должно было собираться за столом с тем, чтобы этот стол мог представлять собой именно единение людей во время застолья.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 16 февраля работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Палевелева, были искусствовед Тигран Мекртычев и археолог Александр Седов. В Музее Востока открылась выставка «Чай, вино и поэзия». Подробный рассказ об этой выставке в пятничной программе «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Вот так обстояли дела в понедельник, 16 февраля 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!